Дорогие товарищи, приглашаем вас послушать инсценированные страницы романа Константина Седых «Даурия», передача третья. Невелик поселок Мунгаловский. Затерялся он среди Забайкальской тайги, вдали от городов и проезжих трактов. Три поколения казачьего рода Улыбиных живут здесь, и все события начала нашего века оставляют свой след в истории семьи. В 1905 году за хранение революционных прокламаций арестовали Василия Улыбина. Отбывает он с тех пор заключение в Кутамарской каторжной тюрьме. С японской пулей в ноге вернулся с фронта его брат Северьян. Летом 14 года началась война новая с Германией. Проводили служивых, загорюнился и притих поселок. Много семей оставила война в Мунгаловском без хозяйских до всего доходчивых рук. В семье Улыбиных тоже было невесело. Постоянно тревожились за Василия, переживали, что не женился Роман на полюбившейся ему до шутки Козулиной. Итак, слушайте третью передачу по роману Константина Седых «Даурия».
В день в Мунгаловском был престольный праздник. В этот день после обедни на сопке с часовенкой служился молебен, после чего начиналось праздничное гулянье. Считалось зазорным не погулять в этот праздник, не иметь полного дома гостей. Но война поубавила наплыв гостей, и хлебосольные мунгаловцы остались недовольны своим праздником. Роман и Данилка, и еще несколько парней лежали на западном склоне сопки под весело лопотавшими на ветерке березками. Изредка они лениво перебрасывались словами. Когда начался молебен, никто из них и не подумал тащиться к часовенке. Вместо этого они растянулись поудобнее на теплой земле, от которой исходил крепкий и острый душок богородской травы. Роман лежал на боку, подперев рукой голову, и глядел вниз на долину. По дороге на сопку он видел в толпе казачек нарядную, но какую-то приниженную, с тоскливыми глазами да шутку, и думал теперь о ней. Жилось ей, по-видимому, неизмеримо горше, чем ему. Была она, как придорожная березка, которую мимоходом задело и тяжело ранило пыльное колесо. Гнется, вянет березка, и неизвестно, суждено ли ей распрямиться и зазеленеть вновь. Домой Роман пришел позже всех, и в ограде увидел отца, запрягавшего в тарантас лошадей. На крыльце, одетый по-дорожному, стоял дед Андрей Григорьевич с заплаканными глазами.
Вы это куда?
В Орловскую. Нынче через нее нашего Василия повезут. Его ведь брат на поселение погнали. Надо с ним свидеться, ежели удастся.
Тогда и я с вами. Мне тоже хочется на дядю поглядеть.
Поедем. Садись за кучера.
Через 40 минут Улыбины уже подъезжали к Орловской. Но как ни торопились они, а Василия не застали. Сопровождавшие его солдаты конвойной команды не разрешили ему даже напиться в станице чаю. Поздно ночью, удрученные неудачей, Улыбины вернулись домой. Расстроенный дед Андрей Григорьевич к утру расхворался и трое суток лежал, не подымая головы. Оживило его неожиданно полученное письмо от Василия, присланное им семщиком, который вез его от Орловской до Газимурского завода. Собрав всех семейных, приказал Андрей Григорьевич Роману вслух прочитать письмо.
Дорогой отец, думал я, что повидаюсь наконец с тобой и дорогим моим братом Северьяном Андреевичем. Но случилось так, что в самую последнюю минуту конвойных, которые обещали мне это устроить, заменили другими. Предупредить вас об этом я уже не мог, а свидеться с вами мне так хотелось. Я убежден, что вы считаете меня глубоко несчастным человеком, но я по-своему счастлив и не жалуюсь на судьбу. Увозят меня от родимых мест далеко на север. А мне кажется, что я уезжаю навстречу самой лучшей весне моей жизни. Судя по всему, что делается сейчас на белом свете, ссылка моя не будет долгой. В этом я твердо уверен и надеюсь, что еще встречусь с вами. Крепко вас обнимаю и целую. Поклонитесь от меня Авдотье Петровне и племянникам моим Роману и Гавриил Северьяновичем. Когда случится в жизни русского народа долгожданная перемена к лучшему, я не сомневаюсь, что они поймут и одобрят своего дядю. Тогда они узнают всю правду и обо мне, и о многих-многих тысячах людей, которые томятся сегодня в тюрьмах и ссылке. Еще раз всем вам низко кланяюсь, желаю здоровья и душевной твердости. Ваш Василий.
Прослушав письмо, Андрей Григорьевич взял его у Романа и долго молча разглядывал в нем каждую строчку.
Ха. Долгожданная перемена в жизни. Да еще к лучшему. Узнают всю правду обо мне, о многих тысячах людей, которые томятся в тюрьмах. Что же это за правда такая, за которую его в тюрьму упрятали? Спрячь письмо, Северьян, на божницу. А, порадовал меня Васюха, шибко порадовал. Теперь я вижу, что с пути он не сбился. Свела его, видно, жизнь не с ворами и мошенниками, а с хорошими людьми. За правду, за народ муки приняли эти люди. Дай им, Господь, здоровья. Теперь, если не дождусь его, умру спокойно.
Февральским вечером в ограде хрипло залаял волкодав. Купец Чипалов повернулся к окну. Кто-то шел мимо окна к крыльцу. Пока он размышлял, кого несут черти, обитая кошмой и соломой дверь распахнулась. Белым клубящимся облаком холод ворвался с надворья в кухню. Вошедший стукнулся в темноте о высокий порог.
Кто это?
Это я, сват. Епифан Козулин. Вот чуть не изувечился у вас. И чего это сидеть в темноте?
А чего ж с позаранку-то керосин жечь? Еще не ночь.
Ну, здорово, сват.
Здорово, здорово. Давненько не заходил.
Некогда все было, дела.
Ну, приходи. Гостем будешь.
Да не до гостей, паря.
С чего бы?
Ездил я, ноня, сват в Горную. Возил дрова в тюремной конторе.
А почем приняли?
По 3 с полтиной. Ну, Ну, их цена известная. Новости-то, сват, какие. Прямо беда.
Ну?
Каторгу распускают.
Каторгу? Да ты что, смеешься, Епифан?
Да какой тут смех? Плакать надо, не смеяться. Говорят, царя убрали. Оттого и распускают политику.
Царя? Помазанника Божьего?
Царя, сват, самого царя.
Да рассказывай ты толком. Узнал-то как?
Узнать паре просто было. В горном Зерентуе только об этом и говорят. Мы вот сидим здесь и ни черта не знаем, что на белом свете делается. А в тюрьме об этом живо проведали. Такую штуковину эти политики откололи, что только ахнешь. Получил вчера один из тех, что в вольной команде, телеграмму из Петрограда. Всего 4 слова и было в ней. Скончался сегодня наш папа. Скончался так скончался. Начальство эту телеграмму арестанту передало. А от нее вся тюрьма ходуном заходила. Тут видишь, какое дело? Папой-то они царя-батюшку называли. Говорят, в скором времени провожать будут тех, кому воля вышла.
Да, вот это новость. Да ведь это конец всем нам. Казакам конец. Теперь только держись. Такая карусель пойдет, что мертвому позавидуешь. Дожили, нечего сказать.
События в далеком Петрограде взбудоражили весь поселок. Большинство мунгаловцев явно не знало, как отнестись к случившемуся. Купец Чапалов и атаман Каргин люто досадовали на царя за то, что отрекся он от престола. И когда их спрашивали, что теперь будет, они отвечали, что ждать добра не приходится. Кому-кому... А казакам нечего было жаловаться на царя. Каргин так и заявил об этом на сходке, когда зачитывал акт об отречении Николая II.
Вон как. Значит, вы с Чапаловым одних себя за казаков считаете? Это ведь только вам при царе жилось у нас припеваючи. А наш брат, бедняк, от царя хорошего не видел. Служили мы ему верой и правдой, а жили хуже последней собаки. Была, как говорится, слава-то казачья, а жизнь собачья. Может, хоть сейчас мы поживем по-людски, если окромя царя дадут еще по шапке купцам да атаманам.
Значит, радуешься? Семен.
Нет, паря, пока еще не радуюсь. Погляжу, что дальше будет. А царя пусть жалеют другие, мне его не жалко. И не шибко его пожалеют все, кто по его милости 4 года в окопах вшей кормит. Или как Василий Улыбин в тюрьме сидит.
Каргин не нашелся, что возразить. Скоро в Мунгаловском остановилась на ночлег группа возвращающихся с каторги политических. Вся семья Улыбиных была дома. Северян починял хомуты. Андрей Григорьевич лежал на кровати, изредка перебрасываясь с ним короткими замечаниями насчет хозяйства, погоды и многого другого. Авдотья хлопотала у печи, а Роман в ожидании ужина помогал Ганьке решать заданные на дом задачи. Он первый увидел входившего к ним в ограду незнакомого человека.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Григорьевич?
Я.
Вы будете отцом Василия Андреевича?
Я. А что?
Тогда решите представиться, папаша. Фамилия моя Рогов. Зовут Григорий Санчем. А в Кутамарской тюрьме, где я с вашим сыном познакомился, меня все дяди Гришей звали. Вот зашел. Захотелось побывать у родителей своего старого знакомца и товарища. Уж вы извините, папаша, если не вовремя я.
Ну что вы, что вы? Большое вам спасибо. Спасибо, что зайти не погнушались. А Василия нашего все нет. Думали мы, отстрадает на каторге и домой придет, а его сердечную в ссылку угнали. Раньше время от времени писал нам, а теперь давно от него весточки не имеем. Уж не знаем мы, жив ли.
Ну, зачем так убиваться? Теперь Василий Андреевич, наверное, в дороге находится.
Ну, дай-то Бог. Не курите?
Да это нечего делать, баловался в тюрьме.
Тогда закурите нашу смосаду.
Разговор на первых порах клеился плохо. Андрею Григорьевичу хотелось о многом порасспросить своего гостя. Ему и невдомек было, что дяде Грише тоже не терпелось узнать от него, как отнеслись к свержению царя казаки.
А ладно, Григорий Александрович, получилось, что царя убрали. Только ты мой вопрос за обиду не почитай. Интересно мне, как умные люди обо всем этом думают.
Ну, а как вы сами об этом думаете?
Да и так, и этак. Конечно, из-за Василия нам ведь тоже немало терпеть приходилось всяких обид. Косо на нас глядели. Вот и двоятся у меня мысли. Шибко двоятся. И царя мне жалко, ежели раздумаюсь. А примеряюсь с другого бока, оно как будто бы и ладно вышло. Ты бы вот, небось, при царе до самой смерти на каторге мучился. А теперь свободу получил, домой едешь. То же самое, глядишь, и с Василием, может, не нынче, так завтра заявится. И это мне по душе. Вы ведь с ним, к примеру, сказать, не разбойники, не мазурики.
Значит, и сын дорог, и царя жалко.
Ведь непростой он человек, а помазанник Божий, всея России самодержец.
В это время вошел с надворья Семен Забережный. Он часто заходил к Улыбиным на огонек. Увидев у них гостя, он в замешательстве остановился у порога.
Проходи, Семен, проходи. Гость-то у нас паре какой, а? Дорогой гость.
Доброго здоровья.
Здрасте.
Вот, вместе с Василием каторгу отбывал. Вот, зашел паря, не побрезговал нами.
Ну, зачем ж такие слова?
Да нет, спасибо тебе, Григорий Александрович. Спасибо, уважил. Крепко нас уважил. Возьми ты меня. Кто я таков есть? Казак. Слуга царю. Я ему 7 лет служил, и 2 сына моих служили. Терентий вон голову на этой службе потерял, а Северян до смерти японскую отметку будет носить. А теперь тебя возьмем. Не был ты царю слугой? Не был. Жил ты с ним, не в обиду будет сказано, как кошка с собакой. Да. Значит, вот малость неловко. Хоть и лежит к тебе мое сердце. Ведь оно теперь так получилось, что я за свою жизнь, теперь вроде каяться должен. Не так ли?
А мне кажется, нет. Каяться вам не в чем. По рассказам Василия Андреевича я знаю, как вы стали первым георгиевским кавалером Забайкальского казачьего войска. И считаю за большую честь для себя, что познакомился с вами. А кроме того, вы отец человека, который боролся с самодержавием. Василием Андреевичем вы с полным правом можете гордиться.
Да так-то оно так. Да ведь Василий-то среди нас белой вороной был. И если он против царя шел, то моей заслуги тут нет.
Это как сказать, от худого семени не бывает хорошего племени. А скажите, хорошо вам жилось при царе? Только скажите по совести, на чистоту.
Как жилось? По-разному жилось. Одним хорошо, другим худо. Я ведь понимаю, к чему твой вопрос, Григорий Александрович. Приходилось и мне слышать, что о нас говорят. Казакам, дескать, что? Раздолье, а не жизнь. Земли у них больше, а подати малые. Оттого многие не понимают, что казак своей кровью государевы подати всю жизнь платит. Случись война, и конец всему. Вот от этого у нас и сирот, и горькой нужды предостаточно. Вот я, хоть и награжден от царя-батюшки первым в нашем войске Георгиевским крестом, а вот этой войны я не одобряю. Хорошо бы теперь замирение вышло.
Ну, этого еще пока не будет. Временный правитель, я слышал, намеренно продолжать войну.
Вон как. А нельзя этому временному тоже по шапке дать? Какого же черта таких министров к власти поставили?
Правильно, правильно. А? 7 бед, 1 ответ. И чего это не додумали?
Так замирение значит не ждать.
Пока нет. Вот когда выбросите из правительства капиталистов, помещиков, вот тогда у нас пойдет другой разговор.
А кто это сделает?
Рабочие сделают. Не сразу, а сделают. Поддержи их крестьянство и трудовое казачество, так капиталистов уж сейчас бы как ветром сдуло. Без драки, конечно, не обойдется. Только вот вы, казаки, не дайте себя дурачить, как в 5-м году. Не на рабочих свои шашки-то острите, а вместе с рабочими вставайте против всех, кто вас на трудящийся народ натравливает. Большевикам верьте. Ленину.
Ленину? А кто он такой, Ленин-то?
Это Андрей Григорьевич. Самая светлая личность в России. Нет ему равных ни по уму, ни по знаниям. Всю свою жизнь он борется за правду, за хорошую жизнь для всех, у кого на руках мозоли.
Эх, хоть бы раз послушать такого человека, узнать, как нам с кривдой, нуждой и горем разделаться.
Многое, дружище, можно узнать из книг Ленина. Написал он их за свою жизнь немало. И в каждой его книге великая правда о прошлом, настоящем и будущем.
Книги мне не по зубам. Грамоте я отродясь не учился.
А с нами, с казаками, могут вот эти большевики ужиться?
С богатыми нет. А с остальными почему не ужиться? Уживутся. И вот что я вам, дорогие мои, скажу. вернутся ваши служивые с фронта только тогда, когда в России придут к власти большевики. Я не пророк, но это мое слово вы запомните.
Разговор затянулся далеко за полночь. Только в феврале 1918 года, когда пришли в Забайкалье 2-й Четинский, 1-й Аргунский и другие революционные казачьи полки, в Чите и во всем Забайкалье была установлена советская власть. Вскоре после этого начали возвращаться фронтовики. Последними на самой Масленице возвращались казаки с Турецкого фронта, служившие во 2-м Аргунском полку. День выдался погожий, солнечный, потеплело белесое небо, по-весеннему круглые плыли в нем облака. За воротами Мунгаловской Паскотины, утаптывая хрусткий снег, толпился пеший и конный люд. Галочьим выводком галдели на городьбе казачата. Из-за сопки вылетело несколько троек с колокольцами. Едва подъехала первая тройка, из кошевы ловко прыгнул стройный черноусый казак. На нем была серая каракулевая папаха и длинная с защитными петлицами шинель. Герасима Косых с коня словно ветром сорвало. Бежавшим к нему казаке он узнал брата Тимофея, взятого на службу еще в 1913-м. Вечером началась гульба. Герасим и Тимофей угощали гостей. Фронтовик Никита Клыков, чьи синие косо поставленные глаза полыхали сухим пронзительным блеском, возбужденно говорил атаману Каргину.
Мы с этой самой контрой, Елисей Петрович, живо расправились на фронте. Офицеров-корниловцев в 2 счета перевели. Слышь, а ехали с фронта всем полком. Организованным, значит, порядком. Ну и в Чите кое-кому дали жару. И теперь бы мы, понимаешь, в окопов в шеи кормили, кабы не большевики.
А кто такие?
Им надо спасибо говорить. Умнецкие головы, скажи.
Каргин покорно поддакивал Клыкову, а самому ему становилось все больше не по себе. Он быстро понял, что Никита – это кипяток, который может смертельно обжечь.
Извините меня, Никита Гаврилович.
Что такое? Слушай, мужик,
мне, знаете ли, домой сходить надо. Кони у меня еще не убраны. Я ненадолго. Мы еще поговорим, Никита Гаврилович.
К Никите обратился Платон Волокитин.
Гаврилыч, растолкуй-ка ты мне, какие они есть, эти большевики? Что, ростом они больше или количеством превышают?
Большая сила они. Народ на ихней стороне. Оттого и прозываются они так, Платон. Только вот в дороге мы с большевиками подцапались. Они нас, казаков, ненадежными посчитали. Обезоружить задумали.
Да.
Только ведь нас голой рукой не схватишь. Колючие мы. Безоружными нам ну никак нельзя. А вдруг буржуи и белопогонники старые порядки вернуть надумают, а? Чем их бить будем? Вот и пробивались мы. Оружие не сдавали, нет.
Рассказ Никиты перебил Иннокентий Кустов.
Не то.
Что? Не то.
Говоришь не то. Хвастаешься, а хвастаться нечем. Плохие вы казаки. Войну-то провоевали, домой без погон вернули.
Фронтовик Мурзин пытался остановить Кустова.
Не задевай ты его, ради бога, горячий он. Пьяного у него голова без хозяина, его распалишь, потом не сунешь.
Не казаки вы! Вместо того, чтобы германцев да турцев завоевывать, домой разбежались. Ждали мы вас тут, таких-то, вояки. Со смутьянами снюхались, уговорили вас. А вы...
Чего ты орешь-то?
Куда царя-то? Царя-то куда умыли? Новый туз вам на спину.
Ах ты, буржуй недобитый! Кровосос!
Это ты кого лаешь? Кто меня буржуем назовет? Вот этих кулаков отведает!
Никита нагнулся, выхватил из-за голенища нож. Платон Волокитин поднял над головой табурет, а Иннокентий испуганно бросился в запечи. Вспыхнул невообразимый гвалт. Крепкий суковатый пол горницы заходил ходуном. Выкручивая руки Платону и Никите, повисли на них разгоряченные люди. Никиту скрутили... И повели домой. От косых компания повалила в Подгорную улицу. Захмелевшие бабы мели подолами дорогу. На узком скользком проулке и повстречался бабам Никита Клыков. В руках у него блеснула в свете месяца винтовка. Из-за угла, прямо на Никиту, споря с фронтовиками, вышли Иннокентий Кустов, Платон Волокитин и другие старики.
Кустов! Молись Иисусу!
Ой, родимый!
Крякнул Иннокентий, словно удивленный чем-то. И опрокинулся навзничь, гробастая руками рыжий снег. Другая шальная пуля нашла далеко позади еще одного человека. Никита бросился под бугор к драгоценке. Утром чуть свет заметались по поселку конные десятники, сзывая мунгаловцев на сход. Когда Тимофей Косых и встреченный им по дороге Роман подошли к сборной избе, там уже глухо волновалась большая толпа. У многих были с собой шашки и берданы. Тимофея и других фронтовиков встречали откровенно неприязненные, настороженные глаза. Они поздоровались, но мало кто ответил на их приветствие. Только сидевший в сторонке на заваленке Семен Забережный радушно поздоровался с Тимофеем.
Наделал Никита шуму. Вы, ребят, того поберегитесь. Богачи тут шибко народ распалили.
А ничего, мы не из робкого десятка, себя в обиду не дадим.
Ой, ты погляди, как за одну ночь посельщики переменились. Вчера чуть был на руках вас не носили, а нынче рожи воротят.
Обойдется, не робей.
Большинство фронтовиков сгрудилось возле Тимофея. Сход открыл брат Иннокентия Кустова, Архип.
Так что, господа старики?
Теперь господ нет. Теперь товарищи.
Серый волк в Косогороде, товарищ. Погубили двоих людей, да еще в товарищи лезут.
Он с тобой курей не воровал, чтобы его товарищем-то звать.
Хулиганы!
Уголовщики.
Говори, Архип. Просим.
Говорите. Так вот, говорю, собрались мы тут по случаю кровавого дела. За что, спрашивается, казаков-то порешили? За что их детей сиротами-то оставили?
Да надо было, Иннокентию, на язык по воздержании быть. Всякими обидными словечками не кидаться. Никита, он газами немецкими травленный, пулями в семи местах меченый. А Кеха его облаял. По-хамски разговаривал с ним. Никиту я не одобряю, старики.
Вот, и не защищай.
Нализался он и наделал беды. Только скажу я тут и старорежимцам, которые сейчас на всех нас орут. Никому мы себя оскорблять не позволим. Давайте разговаривать по-людски.
Вишь ты, чего захотел.
Убили человека, да еще хотите, чтобы вас за людей считали, по имени отчеству величали.
Бы вам на спину, да за решетку.
На крыльцо поднялся запыхавшийся купец Щипалов, замахал руками.
Что же это такое получается? Выходит, нас всех таким манером перебить могут. Кого захотят, того и ухлопают. Разве это порядок? Надо нам об этом, старики, свое слово сказать.
Верно!
Замолчи, толстобрюхи!
Обезоружить! Фронтовиков надо! Нечего им оружием размахивать!
А головку ихнюю арестовать!
Руки Точно. У вас коротки, чтобы нас арестовать!
Так-то мы вам и дались!
Старики! Вы сдурели, что ли? Да разве мы посельщиков убивали? Чего же у нас всех в это дело путаете? Замолчите же!
Заткнись! Из одной шайки с Никитой!
Ну, дайте слово сказать! Ревом делу не поможешь! Ну, с какой стати вы обвиняете в убийстве всех фронтовиков? Вы же хорошо знаете, что казаков убил Никита по пьяной лавочке. И с Никиты за это и спрос будет.
Все вы на одну колодку шиты. Все большевики.
Много ты знаешь, Платон. Ты вот орешь, а ни одного настоящего большевика в глаза не видал. Поменьше языком мели. Тут кое-кто кричал, что нас обезоружить надо. Так вот мы вам заранее говорим, не обезоружите, дудки! Не вы нам оружие давали, и не вы возьмете его. Оно нам еще пригодится советскую власть охранять. И советская власть никому не даст в обиду. Мы, дорогие посельщики, не меньше вашего жалеем, что пролилась напрасно кровь. Приятного здесь нет. А за убийство не нас винить надо, а водку! Водку!
Долго еще шумел и волновался сход. Только к полуденному обогреву, наоравшись до хрипоты, постановили мунгаловцы просить станичный совдеп прислать комиссию для расследования убийства. Нарочный в станицу был отправлен прямо со схода. Комиссия приехала в тот же день. Возглавлял ее сам председатель совдепа, казак-фронтовик Кушаверов, с черной повязкой на левом, изуродованном осколком снаряда, глазу. Вечером Кушаверов собрал всех фронтовиков в школе.
Да, нарубили вы тут дров, черти. И как вы допустили до этого? Раз знали за Клыковым такую неустойку, значит, нужно было смотреть за ним. Он заварил кашу, а расхлебывать ее должна советская власть. Ведь такие поступки только отталкивают от нас народ. Плохую услугу вы нам сделали, допустив этакую беду. Никиту, конечно, надо судить. Да только где его теперь возьмешь? Вижу, что и среди вас разлад начался. Но это так и должно быть. Не могут же чувствовать себя при советской власти именинниками сынки купцов и поселковой верхушки. Скоро они сделаются самыми злобными врагами нового строя. И вполне возможно, что не сегодня, так завтра попробуют с оружием в руках убедиться, крепка ли советская власть. Когда Никиту Клыкова поймают, будем судить по всей строгости революционных законов. Разоружить фронтовиков никто, кроме совдепа, не имеет права. Совдеп же пока не считает это нужным.
Наступил долгий и нудный Великий пост. 7 недель беспросветной скуки для молодежи. Ни вечерок, ни посиделок до самой Пасхи. Скупясь на керосин, приучили себя мунгаловцы ложиться спать засветло. Тихо и пусто становилось в поселке, едва закатится солнце. На второй неделе поста Семен Забережный и Тимофей Косых пришли к Улыбиным звать Романа на охоту за косулями. Переехав у Лебяжьего озера по льду реки, охотники свернули в пать брусничную, в верховьях которой у Клича под утесом находилось охотничье зимовье. После ужина казаки лежали на нарах и курили.
Скажи, Тимофей, верно ли насчет атамана Семенова говорят? Не дай бог, паря, ежели он до наших мест дойдет.
Не дойдет, а что такое?
Да ведь резня будет. Настоящая резня.
Ну, это еще как сказать. Пусть только Семенов попробует сунуться в Забайкалье. Дадут ему по носу. Не пойдут за ним казаки, всем война надоела. Богачи кирятятся, да силы сейчас не у них.
Нет, паря Тимоха, с нашими богачами не так-то легко сладить. Верховодит у них Каргин, а это хитрюга, каких мало. В прошлом году приехали мужики к нам земли просить. А Каргин это дело так повернул, что с тех пор у нас даже многие бедняки горой за казачество стоят. Богачей поддерживают. Ты это учти.
Ты, дядь Тимофей, скажи, ты за казачество или против? В поселке об этом недавно в каждом дому спорили. Друг друга за грудки брали. Даже у нас и то отец с дедом поцапались. Дед наш казак до мозга костей. А отец, тот своим казачеством не шибко дорожит.
Я, брат, за то, чтобы казачьего сословия не было. Казаки такие же люди, как и все, и нечего им на особом положении быть.
Ой, ой, вот как нагрянут к нам мужики казачью землю делить, так живо переменишься.
Не переменюсь. Землей с крестьянами мы должны поделиться. Только тогда и можно будет новую жизнь строить.
А какая она должна быть, эта новая жизнь? С чего вы ее начинать собираетесь?
Начнем с того, что каждый должен своим трудом жить. На богатых спину гнуть никто при советской власти не будет. Эта власть и батраков, и бедноту начнет в люди выводить.
Ну, брат, всех бедняков люди вывести нелегко. Как же думают это делать?
Конечно. В один год с этим не справишься. Тут и поработать, да, может быть, и повоевать придется с разной сволочью вроде самозванного атамана Семенова.
Об этом-то и вся думка, брат.
Всыплем этим атаманам так, что забудут, как их звать величать. Мы им уже и на фронте показали, что такое советская власть. А свою политику мы будем проводить, не считаясь с тем, что она, может быть, кому-нибудь не понравится. Первым делом совдеп из станичного общественного амбара всем беднякам семенную ссуду даст. И даст ее без всякой платы. А для бедных казачьих вдов и сирот общественные запашки будем устраивать. Богачей на эти запашки, если придется, силой заставим ехать. Пусть и они для народа поработают.
Нет, с ними так не выйдет. Тут они, скорее всего, за шашки возьмутся.
Ну, тогда пусть на себя пеняют.